Трипура Рахасия, глава 22.
Джняни среднего порядка любят самадхи и добровольно пребывают в нем. Соответственно, имеется отклонение, хоть и небольшое, когда он занят мирскими делами или даже при уходе за телом. С другой стороны, джняни высшего порядка непреднамеренно и естественно пребывает в самадхи, и какое-либо отклонение невозможно для него ни при каких обстоятельствах.
Джняни – это для нас идеал, к которому мы стремимся. Это определенная, конкретная ступень эволюционной лестницы, которую каждое живое существо проходит. Когда человек становится джняни, он достигает того, что называют освобождение, просветление. Это следующая ступень после садху в лестнице космической иерархии живых существ. Однако джняни бывают разных статусов. И вот джняни среднего порядка – это те, кто может находиться в самадхи, но когда они двигаются и действуют в постмедитативный период, благодаря активности ума они теряют это самадхи. В отличие от них, джняни высшего порядка не теряют это самадхи, и состояние медитации и постмедитации не различаются. И такое состояние называется сахадж, естественный. Саха-джа означает «вместе рожденный». Это означает, что джняни обладает исконно рожденной мудростью, изначально рожденной мудростью, которая не приходит, не уходит во время медитации. И он не нуждается в формальных периодах медитации, хотя и может их выполнять, поскольку он пребывает в непрерывной глубокой медитации за пределами усилий. То, что еще называют путь не метода, анупая, или йога не медитации. Однако для нас вопрос сахаджи самадхи, я бы не сказал, что он стоит очень остро. Это действительно высокое достижение, к которому мы идем всю жизнь. Мы подбираемся к нему не спеша, как бы поступательно. Но вопрос осознанности как таковой, вопрос созерцания, он действительно должен вставать с самого начала. Нужно упражняться в осознанности. Это означает, прежде чем упражняться в осознанности, надо развить способность к самой медитации сидя, способность к концентрации, поскольку способность к медитации проистекает из способности к концентрации. С другой стороны, если наш ум обладает сильными способностями к анализу, и мы способны глубоко анализировать Махавакхи, качество Абсолюта, заниматься Панчакоши Вивекой, Атмавичарой и постоянно держать ум благодаря анализу за пределами пяти оболочек, то мы тоже можем пребывать в глубоком состоянии осознанности. С третьей стороны, если наша преданность сильна, если наша вера сильна, если мы все время находимся в контакте с Ануграхой, благодатью божественной, благодатью святых и прибежища, мы, с другой стороны, через пхаву, через преданность и самоотдачу подбираемся к тому же. То есть есть разные пути к этому. С третьей стороны, если наш уровень энергии высок, прана все время в центральном канале в достаточном количестве, И наша кумбага хороша, наши нади чисты, наша подмасана устойчива. Прана движется в сушумне, мы поддерживаем высокий энергетический уровень, то мы тоже близки к этому состоянию, но через кундалини-йогу. Так разными способами мы можем подобраться к этому измерению. Если мы упражняемся в созерцательных санкальпах, и так подобравшись к этому измерению, мы должны понять, что оно означает. И осознанность не существует сама по себе. Если мы думаем, что осознанность касается нас самих, что она существует сама по себе, как бы вне абсолюта, вне Бога, это заблуждение. Это только начальная стадия осознанности, полноты внимания. Осознанность обязательно приводит к переживанию Бога. Иногда люди спрашивают: вот осознанность, это мне понятно, это мне очень близко, это что-то очень родное. А вот боги, вот эти все существа, зачем оно это все, это как бы лишнее. Вот осознанности мне хватит. Вот это все как бы индийская культура, я их никогда не видел, как мне в них верить, вообще не знаю, что с ними делать. Я говорю так, что вот если осознанность невелика, ты богов не видишь. Это осознанность только твоя собственная, но ты глубоко не проникаешь во Вселенную, в реальность. Но как только твоя осознанность углубляется, ты начинаешь касаться другого измерения бытия. И твое сознание начинает осознавать божественных существ. И ты не можешь пройти мимо слоя божественных существ. Это такой слой во Вселенной. Есть человеческий слой, а есть слой божественных энергий. И это не зависит от культуры или традиции. То есть не будут Брахма, Вишну, Шива, будут архангелы христианские. Не будут архангелы, будут буддийские божества. Ваджабхайрава и прочее. Или не будут буддийских, будут род, Сварог, Перун, Велес, Триглав, Тримурти. То есть в каком-то облике все равно божественные силы, божественные энергии все равно предстанут перед тобой. Да. Мусульманцы тот же самый. Будут джинны. Да. Ну, джинны — это такие энергии, как бы у них. Там есть шайтаны, джинны. А есть еще как бы проводники Аллаха. Проводники, посланники. Не помню, как они называются. Они тоже есть. Там будут пророки, проводники Аллаха, разные божественные существа тоже есть. Просто их запрещено изображать. И эти божественные существа есть во Вселенной снаружи, они есть во Вселенной нашего тела, внутри нашего тела, внутри нашего тонкого тела и праны. И они означают, что мы соприкоснулись с энергией чистого видения, с измерением чистой сатвы, в которой раджас и тамас присутствуют в других пропорциях. Это означает, что мы столкнулись с управляющим слоем Вселенной. То есть божественная энергия – это область таких чистых, высоких энергий, которые управляют мирозданием. И мы никак не можем их пройти. И любая духовная практика предполагает вхождение в глубокие слои сознания – и встречи с различными существами. Вы не можете их как бы миновать. Но это так же, как если вы... Ну вот тело начать исследовать, вы обязательно встретитесь с жилами, костями, с костным мозгом, там, венами, с кровью. Просто оно внутри, оно не видно, пока вы глубоко анатомию не изучаете. Оно все есть. Также, когда мы глубоко изучаем Вселенную, мы обязательно встречаемся с этими тонкими силами, тонкими энергиями. Мы не можем их игнорировать. Более того, мы не должны их игнорировать. Мы должны научиться получать от них поддержку, благословение, устанавливать связь. И мы должны понять свое место среди этих божественных энергий. Мы должны научиться понимать опору, потому что открытие глубинных сил подсознания, если мы не получаем силы и опору от этих энергий, в глубинных энергиях подсознания есть и демоны, есть и асуры. Вселенная, она полна живых существ, полна сил. И наша душа должна принимать какие-то энергии, учиться устанавливать связь с ними. И тогда мы понимаем, что божественные энергии, божественные существа – это часть нас самих на самом деле. И есть божества, управляющие зрением внутри нас, божества, управляющие пятью элементами, обонянием, осязанием, вкусом. Все эти божественные энергии есть внутри нас. И когда наша осознанность, она проникает вглубь, мы начинаем воспринимать эти энергии как норму, как то, что нам всегда присуще.
Жняни среднего и высшего порядка не имеют в себе никакого следа кармы, потому что они находятся в совершенстве и не воспринимают ничего, кроме самости. Как может оставаться какая-либо карма, когда бушует безудержный огонь джняны, сжигающий все на своем пути?
Итак, джняна сравнивается здесь с безудержным огнем. Мало кто вообще такое пишет. Обычно ученые считают, что джняна – это хорошее знание писания, хорошая аналитическая ясность, различие пяти кош. Но истинная джняна приводит к контакту с высшими пространствами Абсолюта. Например, к контакту с Татва-Акашей, Сурья-Акашей. А Сурья-Акаша, если вы знаете из писаний, из учения о пятеричных пространствах в Йома-Панчака, это миллион солнц, пространство миллиона пылающих солнц. И безудержный огонь джняны, он рождается, когда мы контактируем с этим пространством. То есть джняна – это всегда ослепительный свет реализации. Это буквально сияние, буквальный свет. Это величественная вселенская бхава. И этот ослепительный свет и величественная вселенская бхава, она сжигает все поползновения ума, все кармы, все клеши йогина. Она ничего не оставляет. И святые, реализовавшие ум джняни, ум ситха, они движутся в одном из пяти пространств, в одном из видов акаши. Например, Сурья-Акаша, Маха-Акаша. Это сияющие световые пространства, в котором живут Дататрея, Бабагаракханатх, Лакшми, Сарасвати, Гуру Брахмананда. Они движутся в этом пространстве, как в своей собственной среде. Так же, как для нас пространство сознания человека является нашим пространством бытия. Для них Сурья-Акаша или Маха-Акаша, Татва-Акаша является их собственным пространством сознания. Они осознают это пространство как свое собственное бесконечное тело мудрости, джняна-деха. Если к нему мы только стремимся, в надежде испытать его во время медитации Махашанти, каждый день мы садимся в надежде испытать это тело Махашанти медитации, то для них это тело реализовано, и они живут в нем, передвигаются в нем, и из него порождают иллюзорные тела. То есть, когда божество нисходит или проявляет свое иллюзорное тело, это не значит, что оно такое ограниченное. Это значит, оно просто, будучи бесконечным пространством Маха-Акаши, локализует на некоторое время себя в конкретном месте для решения каких-то задач. Локализует в иллюзорном теле. Когда задачи исполнены, оно растворяет это иллюзорное тело, снова входя в бесконечное пространство. Поэтому божество пребывает везде одновременно. И оно движется со скоростью, превосходящей скорость света, будучи везде. И джняни высшего порядка, он тоже живет в таком пространстве, поэтому в этом смысле он и божества на одном уровне, в абсолютной истине. Он и божества, они одинаково в этом пространстве пребывают везде и осознают его. Но у божеств может быть шакти гораздо более высоко развита, потому что из этого пространства они могут проявлять ичха-шакти, Сватантрия-шакти, Ананда-шакти, Крия-шакти просто в невероятных количествах. Потому что эволюция ситхов, эволюция божеств всегда связана со способностью извлекать шакти из этого пространства.
Такая карма всего лишь уловка, хотя зритель верит в то, что она настоящая. Сейчас я объясню этот момент. Состояние джняни считается тождественным состоянию Шивы. Между ними нет даже самого малейшего различия. Поэтому карма не может загрязнять джняни.
Состояние джняни характеризуется отрешенностью, вайрагьей. И самый великий вайраги – это, конечно, Шива. И когда Парвати хотела, выполняла тапасию, чтобы заполучить Шиву в мужья, она следовала божественной воле. Это был великий план богов, такая многоходовая комбинация, чтобы родился Сканда и победил Асура, который поработил всех богов, чтобы в результате их брака родилось такое великое божество, способное победить Асуру. Но Шива был в вайраги. Его не интересовала мирская жизнь, его не интересовала свадьба, женщины. Только тапас Парвати, тапасия, привлекла его. Его не привлекла женщина, ее привлекли духовные качества. И он согласился принять ее в качестве супруги. Но даже когда он согласился принять в качестве супруги, он не совсем, вообще, вернее, не знал, как вести себя в обществе. Он был такой невинный. Поэтому есть такое имя Шивы, Болинатх. Шива в облике такого простака, учитель простак. То есть он вообще не понимает, как себя вести в обществе. Почему нельзя ходить там голым, нельзя обмазываться пеплом. Какие нормы, приличия, культура в обществе есть. Он это не воспринимает. И обычно женихи приходили свататься, намазавшись сандалом, в красивых одеждах, на лошадях. Шива приехал на быке, намазавшись пеплом, с шкурой, звериной шкурой. И, конечно, родители Парвати были шокированы такими. Парвати долго умоляла его, говоря, что родители, они не обладают такими просветленными качествами, чтобы принять его в таком виде, и сострадание, он должен как-то подстроиться под них. Что только она понимает его величие, но они не понимают его величия, и они судят по внешнему, так сказать, по внешнему виду. Поэтому было бы хорошо, если он бы принял какой-то вид покрасивее, попристойнее. И когда затем Шива стал мужем Парвати, и они пришли на Кайлас, и она сказала, ну а где мы будем жить, как бы это же семейная жизнь, нужен дом. Сказал, зачем тебе дом? Он сказал, ну как, от холода защищаться, там, от ветра, от зноя. Он сказал, вот смотри, баньян от зноя, можно посидеть под ним, у него он дает тень. Но от холода, ну от холода здесь тут риши, жгут костер, можно пойти у костра посидеть, если что. Но от дождя ни костер не укроет, ни баньян. Он тогда взял ее в охапку и взлетел с ней под небеса. За облака, сказал, смотри, а здесь дождя нет, если что, придет дождь, я тебя подниму, мы там переждем дождь за облаками. То есть он даже не понимал, зачем это все нужно. Парвати там кухню делать начинал, ложки мыть, кастрюли, тарелки. А он сидел в медитации. Он говорит, это все непостоянно, это все разрушится, это все иллюзорно. Какой вообще в этом смысл? То есть Шива, он олицетворяет отношение к Пракрити в виде вайраги. Если Вишну олицетворяет отношение к Пракрити в виде баланса, гармонии, культуры, он уже контактирует с Пракрити, но мудро контактирует. Он ее упорядочивает. Из хаоса делает порядок. Он вводит правила, ритуалы, поклонения, как жить сатвично. Он контактирует с Пракрити. И здесь его шакти уже становится лакшми, та, которая дарует процветание. Она умеет из прокрити делать что-то прекрасное, богатое, возвышенное, процветающее. То здесь полное как бы непонимание, как вообще с прокрити, и нежелание с прокрити связываться. Это вайраги. Или наоборот, ее понимание, ее иллюзорность. И когда Парвати долгое время уговаривала Шиву, и Шива наконец-то согласился своей мистической силой построить ей дворец, он позвал Равану, одно из таких мощных асурических существ. Он, Равана, обладал большими силами, и он приказал ему, попросил его построить дворец. И Равана, обладая разными силами, ученостью, знаниями васту, шастры, сакральной геометрии, он построил просто великолепный дворец. Это был дворец, который затмил все. И когда Шива пошел с Парвати смотреть его, он так с гордостью показывал. Но потом у Раваны, у самого появилась жадность. И он привязался к этому дворцу. И он уже вообще не очень хотел отдавать его Шиве. И Шива, довольный этим дворцом, уже Парвати думала, как она его будет заселять. И, ну и Шива спрашивает его, ну, чем мне тебя благословить? Как бы, чем мне тебя отблагодарить? И Равана говорит, ну, отдай мне этот дворец в качестве благодарности. Шива сказал, ну, на, бери, без проблем, хочешь, тебе нравится. То есть у него никакой привязанности к нему не было. Ему этот дворец не представлял какой-то ценности. Парвати, конечно, не понимала такого поведения. И это состояние вайраги. Вайраги означает, вы понимаете иллюзорность всего, не устанавливаете никаких связей с материальной природой. Вы от нее держитесь подальше. И монашеский статус, статус саньяси, он олицетворяет вот такую вайрагию. И хотя мы где-то соприкасаемся с материальной природой, мы вынуждены с ней взаимодействовать, так же, как Шива, где-то он все равно вынужден взаимодействовать, потому что нужно было проявлять сострадание к живым существам. Мы тоже взаимодействуем, но только из сострадания. Нужно делать севу. Это наша миссия, это наш долг по распространению дхармы. А значит, нам нужно из сострадания какие-то принимать обычаи мира людей, учитывать, взаимодействовать с материальной энергией. Но мы это не должны делать, исходя из своих побуждений. Мы должны делать это только как проведение божественной воли, как служение, так как делал Шива. Когда царь Багиратха решил сделать ритуал для предков, чтобы они достигли очищения, освобождения, он попросил Индру, чтобы Ганга не зашла на землю, потому что по-другому никак они не могли достичь более высокого рождения. И Индра призвала Псару Гангу, которая контролировала реки и эту реку, и которая на самом деле проявлялась в виде Млечного Пути, очень мощную богиню своего царства, и приказал ей не зайти на землю на это время, чтобы предки Багиратхи могли омовение сделать и затем освободиться, достичь рая, из Питрилоки пойти по пути Девалоки. И она была такая надменная, гордая, как бы, мир людей, и когда она начала нисходить, то земля зашаталась, и сам Багиратха испугался и начал молиться Шиве, чтобы Шива этот поток как-то утихомирил, усмирил, слишком он сильный был. Тогда Шива просто встал и замкнул ее на свою макушку, и она запуталась в его волосах. То есть Ганга – это Пракрити, это материальная энергия, и она течет из причинного мира через астральный вплоть до физического. Та Ганга, которая есть, это физическая Ганга. А Шива – это осознавание. И он усмирил эту Пракрити через свое осознавание. За счет чего он ее усмирил? За счет вайраги. По-другому вы не можете усмирить Пракрити. Пракрити – это всегда шакти, всегда энергия. И чтобы усмирить ее, вы сами должны быть только шактиманом, владыкой шакти. А шактиман – это только Шива, который обладает качествами вайраги. То есть вы должны в это время уподобиться Шиве. И вот джняни, он усмиряет пракрити, материальную энергию, за счет пребывания в отрешении, вайраги. Это его главное качество. Поэтому прочитайте еще раз фразу.
Состояние джняни считается тождественным состоянием Шивы. Между ними нет даже самого малейшего различия.
И вот когда джняни пребывает в вайраги, он находится в тождестве Шивы, он является шактиманом, владыкой шакти, и он может усмирять пракрити. Но он ее усмиряет не за счет что-то с ней творить, как Брахма, и не как Вишну, а за счет отрешения, за счет того, что он не касается ее, что он безразличен к ней.
Поэтому карма не может загрязнять джняни. После этой беседы с Химангадой все сомнения Васумана рассеялись. Он обрел ясное понимание истинного осознания. Васуман и принц оказали друг другу почести и расстались. Услышав все это, Парашурама спросил Шри Датту: «О, учитель, я выслушал твои священные слова об осознании и мудрости. Мои сомнения теперь разъяснены. Теперь я понимаю недвойственное состояние абсолютного сознания, пронизывающего все и пребывающего в самости. Тем не менее, прошу тебя, передай мне сущность всей беседы в нескольких словах, чтобы я мог всегда их помнить». Будучи спрошенным об этом, Шри Датта снова заговорил: «То, что пребывает как самость, есть чистая, разумная, запредельная сущность, содержащая в себе совокупность всех эго в полной и совершенной мере. Она самодостаточна, и она исполняет роль Майи на основе своего собственного совершенства. Будучи недвойственной, она заставляет происходить даже невозможное, и таким образом раскрывает Вселенную как последовательность отражений в зеркале. Сейчас я расскажу тебе, как это случается. Она, которая есть запредельность, совершенство осознания и полная совокупность всех эго, по своей собственной воле разделяет себя надвое. Несовершенство, сопутствующее обстоятельства такого разделения, это приводит к появлению неодушевленного аспекта, который представляет собой вышеупомянутую внешнюю или непроявленную пустоту. Разумная фаза – это садашива-татва. Теперь садашива, даже не будучи совершенным, видит непроявленную пустоту, но все же знает, что это он сам. Через осознание «я есть также и это». Позже садашива отождествляет неразумную фазу со своим телом во время начала творения. Тогда он называется Ишвара и разделяет себя на три аспекта.
Итак, стадия непроявленного брахмана, непроявленной пустоты, здесь именуется садашива-татва. Она полностью чиста, полностью бесформенна, в ней нет движения, нет зарождения мысли, об эго, нет воли. Но в следующий момент, когда появляется воля и когда порождается восприятие самого себя, это называется Ишвара-татва, когда появляется абсолют в форме Ишвары, владыки Вселенной, владыки мироздания. Буддизм отрицает принцип Ишвары, говоря, что Ишвара нереален, что те, кто поклоняется Ишваре, они заблуждаются. Но на самом деле индуизм никогда не заблуждался в том смысле, что он четко проводил различия между садашива-татвой и Ишвара-татвой. Чтобы путать эти вещи, надо быть ребенком даже, я не знаю. Это совершенно как бы разные ипостаси одного и того же. Но отрицать Ишвару тоже неверно. Если нет Ишвары, то есть если нет первоначальной воли, то откуда все взялось тогда? То есть, если нет программиста, кто напишет программу? Откуда возьмется? Программа сама не появится. За ней есть разумная воля. Если нет художника, откуда появится картина? Если нет композитора, откуда музыкальное произведение? Буддисты говорят, оно из кармы возникает, из взаимосвязи, совокупности причин-следствий. Но если нет организующей воли и причинно-следственные связи хаотичны, то ничего осознанного не появится. То есть всегда есть уттама-пуруша, высокое существо, наделенное волей, какой-то мандалишвар. Вот такие философские дебаты велись несколько тысяч лет назад между буддистами и шиваитами. И мы придерживаемся той точки зрения, что Ишвара есть, конечно. Но он не есть сам по себе. Если бы мы думали, что Ишвара есть сам по себе, то мы бы впадали в ошибку, какую? Этернализм. Но если мы будем игнорировать Ишвару, мы впадаем в другую ошибку, ошибку нигилизма. То есть и в йога Васиштхе прекрасно, ведь Васиштха разъясняет, что Ишвара есть, но он нереален. Вот так. Это парадокс, прямо как в кино. Ты видишь там кого там, кролика? Нет, а он есть. Но это именно такой подход.
Дальше. Ишвара разделяет себя на три аспекта. Рудру, Вишну и Брахму, представляющие разновидности эго, связанные с тремя качествами.
Итак, Ишвара имеет три аспекта. То есть он пребывает в трех ипостасях в виде Шивы, Вишны и Брахмы. И вот этот Ишвара как раз и для нас олицетворяет наше Иштадевата, Даттатрея. То есть Даттатрея – это Брахман, который соединяет в себе эти три ипостаси. То есть на самом деле это первая сила разумная, которая изошла из Абсолюта – Ишвара-таттва. И вот мы почитаем эту Ишвара-таттву, и учение 16 кала, обретение стадии 16 кала для нас – это обретение вот этого стадия Ишвары, познание этой Ишвара-таттвы. То есть это не обязательно стать Брахмой, Творцом Вселенной, но можно и Вишну стать. То есть как бы имеется, я имею в виду, дело не в этом. То есть дело не в названии, дело не в спецификации божества, а дело в соединении с Ишвара-таттвой. Из Ишвара-таттвы ваши санкальпы, ваши склонности, они сами определят, в каком аспекте вы будете Ишварой. Дело в том, что в некоторых вселенных Ишвара пребывает как Индра даже. Это тоже некоторые вселенные рождены не Брахмой, они рождены Индрой. Некоторые вселенные рождены тоже не Брахмой, они рождены Вишвой, Вишну. Некоторые вселенные рождены Шивой. И вот когда мы говорим «достичь состояния Творца Вселенной», 16 кала, мы подразумеваем достичь уровня Ишвара-таттвы. Люди, как бы неглубоко изучающие учение, они говорят так: зачем мне створить вселенную? Я не хочу быть владыкой, это же эго. Прямо детская непосредственность. Конечно, мы должны хорошо разобраться в учении, понять, зачем ее творить. И надо ли ее творить, есть ли эго у Брахмы или нет. И нам предстоят миллиарды лет размышлений на эту тему. И нам мы хорошо должны во всем этом разобраться. Мы разберемся, в конце концов. Мы не ставим сейчас это. Это большая перспектива, когда мы реализовываем непроявленное, недвойственное осознавание. А затем из этого недвойственного осознавания мы еще учимся проявлять Ишвара-таттву. Реализовать недвойственное осознавание можно на более раннем периоде. То есть недвойственное осознавание вы можете реализовать даже вот в этом монастыре. А вот проявить Ишвара-таттву вы не сможете. То есть чтобы проявить таттву такого уровня, вы должны совершенствовать недвойственное осознавание десятки тысяч лет. Ваше самадхи должно быть настолько глубоким. Потому что даже реализовав недвойственное осознавание, вы можете проявить из него очень мало. И вот Ишвара-таттва, она будет доказательством того, что ваши самадхи очень глубоко. То есть самадхи обычного йога и самадхи Брахмы не сравнятся, потому что Брахма из своего недвойственного осознавания может породить Ишвара-таттву, и Ишвара-таттва может создать целую вселенную. А рядовой садху, что он может из своего недвойственного осознавания породить? Написать стишок какой-нибудь. Нарисовать на компьютере мурти божества. Вот. Вот это его пока Ишвара-таттва из его... Написать баджан. Вот он из этого может проявить какую-то силу. То есть несопоставимые уровни погружения в самадхи.
Рудра, Вишна и Брахма, представляющие разновидности эго, связанные с тремя качествами темноты, яркости и деятельности.
То есть тремя гунами.
Которые, в свою очередь, проявляют космос, состоящий из многих миров. Брахмы бесчисленны, и все они заняты сотворением миров. Вишну, соответственно, поддерживает эти миры, а рудры уничтожают их. Таков путь творения. Но все они всего лишь образы в великом зеркале абстрактного сознания.
Достаточно.